слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Записи всех наших эфиров доступны на сайте «Крым Реалии», где вы также можете найти свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же вы можете обнаружить контакты нашей редакции. Кроме того, бесплатно в эфир по телефону крымчане могут звонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса обсудим инициативу создания в Крыму игорной зоны. Что из себя представляет игорная зона по-российски? Будет ли реализован российский игорный проект во временно оккупированном Крыму? Нужна ли эта игорная зона на Крымском полуострове? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Потому что я не хочу, чтобы мои дети жили в этом бардаке. Я не хочу.
29 октября 2015 года в Гаспре собрались противники и сторонники создания на полуострове игорной зоны. Одни активисты утверждали, что игорный бизнес способен поднять экономику полуострова, другие держали плакаты с лозунгом «Нет Лас-Вегасу в Ялте». Причиной для выхода на митинг стали общественные слушания в Гаспринской администрации по поводу строительства игорной зоны. Подконтрольный России мэр Ялты Андрей Ростенко заявлял, согласно плану властей, игорная зона будет занимать 16 гектар. В итоге, несмотря на протесты местных жителей под реализацию проекта, на слушаниях решили отдать территорию Гаспринского санатория «Жемчужина». Однако в декабре 2016-го депутаты подконтрольного России Ялтинского горсовета проголосовали за мораторий на создание игорной зоны в Гаспре. Они ссылались на стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. 11 января 2017-го в российском правительстве Крыма сформировали рабочую группу для поиска земельного участка под игорную зону. Среди участников рабочей группы – российские чиновники. Ее возглавил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Российский глава Крыма Сергей Аксенов уже подтвердил создание группы соответствующим распоряжением. Он заявил, игорная зона разместится на территории Большой Ялты, которая включает в себя саму Ялту и несколько мелких населенных пунктов на южном берегу полуострова. Об организации игорного бизнеса в Ялте Аксенов задумывался еще в 2014 году.
Предложений много по участию и желания людей, готовых инвестировать в игровую зону, достаточно много. Сейчас идет изучение экономически обоснованных проектов на эту тему.
23 июля 2014 президент России Владимир Путин подписал закон о разрешении создания игорных зон. Документ включает перечень регионов России и аннексированного Крыма, на которые распространяется данное разрешение. А в декабре 2017-го подконтрольный Кремлю парламент Крыма решил увеличить налоговые ставки для игорного бизнеса вдвое.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, обсуждаем мы инициативу, которую с азартом, как мы видим, обсуждают в Крыму. Это инициатива по созданию игорной зоны на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Даниила Гетманцева, автора книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Итак, Даниил, здравствуйте. По вашему мнению, возможно ли создание игорной зоны в аннексированном Крыму?
Ну, если исходить из законодательства Российской Федерации об азартных играх, то действительно оно предусматривает возможность создания игорных зон на отдельных территориях этой страны. И если Российская Федерация рассматривает Крым, а мы знаем, что это так, как свою территорию, то, конечно, такое решение было бы не только... в полном соответствии с законом Российской Федерации, но и логично очень. Почему? Потому что Крым, как курортная зона, предрасположен к тому, чтобы открывать там игорное заведение. Скажем, такая же схема существует в Португалии, такая же сходная система существует во Франции, где на таких вот курортных зонах открывают игорные заведения, и они являются достаточно серьезным, мощным наполнителем местных бюджетов.
Ну вот будет ли настолько привлекательно для россиянина игорная зона Крым, вот если в соседней России, да, в Краснодарском крае, вот как раз по пути в Крым, уже есть игорная зона?
Ну, на самом деле, Крым и Сочи, и вот та территория России, они конкурируют между собой за потребителя, конкурируют между собой за туриста. И мы с вами знаем, что Крым развивается не так, как хотели бы оккупанты, не так, как планировали сделать из него туристическую мекку. Собственно говоря, не в последнюю очередь из-за того, что в Сочи были вложены достаточно большие государственные инвестиции, капитальные инвестиции, и там создана инфраструктура кратно лучше, чем в Крыму. Поэтому, конечно, конкуренция будет. Однако каждый товар имеет своего покупателя. И если мы говорим о Крыме, то он вполне может привлечь россиянина с меньшими запросами и меньшими бюджетами, удовлетворив его потребности.
Ну вот местное население может не принять действительно эту идею, потому что вот с одной стороны, да, по телевизору им рассказывают о различных духовных скрепах, о духовности Крыма и так далее, а в то же время вот говорят о том, что необходимо создать вот такую, ну, говоря, да, словами религиозных людей, такую обитель порока, да, азартных игр. Может ли местное население как-то повлиять на планы создания игорной зоны в Крыму?
Ну, я вас не хочу разочаровывать, но местное население всегда во все времена, за исключением каких-то отдельных действительно религиозных или там ортодоксальных групп, поддерживает создание игорных заведений на своей территории. Потому что это в первую очередь рабочие места, это в первую очередь доходы местного населения, это бизнес, который может кормить людей. И как мы с вами знаем, в конкуренции между духовными скрепами и материальной личной выгодой всегда побеждает материальная выгода. Поэтому здесь не надо испытывать иллюзий.
Перед эфиром я прочел несколько материалов российских коллег о том, как функционируют игорные зоны в России, и фактически во всех материалах указывалось, что да, есть официальные игорные зоны, в них есть определенный оборот денег, но по-прежнему лидируют по обороту как раз такие теневые казино и игорные залы. Может ли быть подобная ситуация на Крымском полуострове?
Конечно, конечно. И здесь речь идет о том, что за пределами игорных зон существует достаточно распространенная сеть игорных заведений. Собственно, это то же самое, что мы видим у нас. Выйдите на улицы наших городов, посмотрите, что происходит с игоркой.
Там маскировка под лотерею идет, если не ошибаюсь, да, вот эти всех залов?
Под разные, и под лотерею, и просто так проводятся нелегальные азартные игры. Поэтому нелегальный азартный бизнес будет существовать там, где ему не создана нормальная легальная альтернатива. И если речь идет об игорных зонах, то, наверное, на территории игорной зоны шансов у нелегального азартного бизнеса намного меньше. А вот на других территориях, где он запрещен полностью, естественно, он будет развиваться, естественно, он будет продвигаться, в частности, и учитывая нашу очень глубокую коррупционную культуру, которая очень характерна для наших народов.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Даниил Гетманцев, автор книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Я приветствую в нашем эфире Евгения Титова, российского журналиста, который до недавнего времени жил и работал в Краснодарском крае. В настоящее время он живет и работает в Литве. Евгений, рад вас слышать в нашем эфире. Хотел бы у вас спросить о российском опыте создания игорных зон. В частности, в Краснодарском крае была создана зона, которая называется «Азов-Сити». Вот расскажите об успехе или не успехе этого проекта.
Доброе утро, Сергей. Действительно, зона «Азов-Сити» была одной из первых в России и, как я понимаю, на сегодня одна из самых успешных. Первоначально она была на границе Краснодарского края и Ростовской области. Потом губернатор Ткачев тогдашний, губернатор Краснодарского края, стал все это под себя отжимать. Ростов от этого дела отодвинули. То есть в плане притока посетителей, в плане количества клиентов, зона, безусловно, успешная. Но в плане того, как государственные структуры к этому подходят, это полный бардак. Потому что с самого начала начались какие-то разборки с инвесторами, начались какие-то конфликты вокруг прав, вокруг земельных участков. То есть бизнес хочет развиваться, ему не дают.
Угу. Насколько создание подобной зоны помогает наполнению бюджета? Насколько вот в Крыму могут рассчитывать на то, что создание игорной зоны поможет заткнуть какие-то бюджетные дыры?
Вы знаете, с учетом уровня коррупции, характерного для России, я не берусь отвечать именно на этот вопрос, но я могу сказать, что создание игорной зоны Азов-Сити, безусловно, помогает и бюджету Краснодарского края, и бюджету Щербиновского района, где она сейчас находится, и это достаточно большое количество рабочих мест. То есть в социальном плане, безусловно, это имеет положительный эффект. Что будет в Крыму, вот трудно сказать с учетом коррупции.
Ну, а не в социальном плане. Я знаю, что у вас были конфликтные ситуации, когда вы пытались освещать работу этой игорной зоны. Расскажите об этом.
Да, действительно, когда еще строительство только заканчивалось, я как корреспондент «Новой газеты» приехал туда на машине и был сразу же задержан там каким-то строительным начальником, вплоть до того, что он забрался в машину и выволок меня оттуда. Но это вообще общие элементы культуры, вот характерные для Российской Федерации.
С чем могла быть связана эта спорная ситуация? С земельными вопросами? Ну, потому что для Крыма, допустим, да, земельные вопросы – это очень важно, потому что сейчас на Крымском полуострове своих земельных участков лишаются, ну, не побоюсь этой цифры, да, сотни, как минимум, людей. С чем была связана как раз тогда вот проблематика вопроса?
Ну, конкретно в случае с моим задержанием, это было связано с тем, что просто человек с видеокамерой в руках воспринимается враждебно. Это общий уровень, скажем, некой такой культуры, некая такая распространенная психология в отношении прессы. Но здесь надо сказать о другом. Сейчас идет речь о том, что зона Азов-Сити закрывается. Вот вы понимаете, что происходит?
Почему? Если она успешная.
Да. Так вот, в том-то и дело, посмотрите, значит, вложены уже миллиарды инвестиций, едут люди, играют, все работает, все действует, люди получили работу, и вдруг, бац, значит, правительство России говорит о том, что зона закрывается, а будут открывать в Сочи, якобы, да, но не просто в Сочи, а в Красной Поляне, на территории туристического комплекса «Горная карусель». А туристический комплекс «Горная карусель» имеет отношение к Александру Ткачеву. Это нынешний министр сельского хозяйства России и бывший губернатор Краснодарского края. В частности, его зять Роман Баталов там имеет интересы. То есть, понимаете, это недобросовестная конкуренция, на мой личный взгляд. Там мы успешный бизнес закроем, а в Сочи мы в угоду губернатору, вернее, министру сельского хозяйства Ткачеву откроем. Вот типичный случай недобросовестной конкуренции. То есть сам вот этот игровой бизнес, он сам по себе в России похож на казино.
Ну, вот вы вспомнили фамилию губернатора Ткачева, и тут же вспоминается, да, множество отраслей, да, хозяйства в Крыму, в которых теперь тоже эта фамилия довольно-таки известна, начиная от производства молочной продукции, да, и мясной продукции. На этом рынке сейчас бизнес господина Ткачева очень сильно укрепился, и для этого даже пришлось, да, уничтожить в каком-то смысле производство в Крыму. Может ли Крым ожидать, что и в игорной зоне Крым будет играть бизнес Ткачева?
Думаю, да, здесь аналогии совершенно уместны, потому что предприятие «Агрокомплекс», вот эта вот агроимперия господина Ткачева, она строилась, насколько я знаю, бандитскими методами, недобросовестными методами, рейдерскими методами. И если человек привык так действовать в сфере экономической, сельского хозяйства, почему он не будет так действовать в сфере игрового бизнеса? Это в принципе его почерк, мне так кажется.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Титов, российский журналист из Краснодара. До недавнего времени он жил и работал в Краснодарском крае, пока не начались его преследования со стороны власти в этом регионе. В настоящее время он живет и трудится в Литве. Продолжаем эфир. Обсуждаем мы инициативу по созданию игорной зоны на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Николая Аганезова, бывшего председателя правления Ассоциации букмекерских контор. Николай, здравствуйте. Итак, у нас порядка 10 минут до конца эфира осталось, но вот давайте попробуем за это время все-таки обсудить, что же такое игровая зона по российскому законодательству, как это устроено, и можете ли вы привести в качестве примера успешные проекты, успешно реализованные?
Здравствуйте. На самом деле вы очень правильно задали вопрос изначально, что такое игорная зона. На сегодняшний день как раз определения такого, что это такое, не существует. То есть совершенно непонятен формат и объем таких зон. То есть это или одно игорное заведение, или 15, или 50. Поэтому, в принципе, каждый регион, в котором есть игорная зона, сами для себя определяют масштабы данного предприятия, называемого игорной зоной. Наиболее успешное, конечно, это в городе Сочи сейчас развивается игорная зона, но тоже с натяжкой можно назвать ее игорной зоной, потому что на самом деле там расположено всего лишь одно игорное заведение, одно казино.
В условиях Крыма, где довольно-таки плотная застройка, как может выглядеть эта игорная зона? Ну вот в Крыму, если не черта города, да, если не жилые строения, то это парк или заповедная территория. Насколько сложно будет вот на так плотно застроенном Крымском полуострове, да, и без ущерба для природы построить игорную зону? Но вот в Краснодарском крае Азов-Сити занимает довольно-таки большую площадь, и построена эта игорная зона была, да, на таком пустыре, там ничего не было. И по примеру Лас-Вегаса, да, решили вот там построить эту игорную зону. Как это может выглядеть на Крымском полуострове?
Ну, давайте сразу определимся, что Азов-Сити и Лас-Вегас ничего общего не имеют изначально. Лас-Вегас строился на пересечении транспортных путей, то есть там был обеспечен трафик. А Азов-Сити расположен в тупиковой зоне. То есть изначально не созданы условия для развития Азов-Сити. Что касается Крымского полуострова, то тут надо понимать, что есть определенный конфликт интересов. Это интересы местных жителей, администрации, непосредственно предпринимателей. Казино успешно может развиваться только вот как раз в той ситуации, как вы говорите, плотной застройки, когда обеспечены ресурсы, то есть инфраструктура, коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура. А если казино строить, как говорится, вот что-то на куличках, то там и развития никакого не будет. И если преследуется цель именно активного развития, чтобы это стало объектом постоянного увеличения налоговых поступлений, то, конечно, здесь нужно идти в сторону бизнеса и делать именно данное казино в поселении.
Я напоминаю, что мы обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии» инициативу по созданию игорной зоны в Крыму. И у меня вот такой вопрос, да, я сейчас процитирую новость, которую еще год назад публиковали, потому что очень долго, давно в Крыму обсуждают это создание. И вот год назад, в декабре 2016 года, Сергей Аксенов уже говорил о том, что есть инвестор, который мог бы зайти на Крымский полуостров в эту игорную зону и построить там казино, но его имя не разглашалось, содержится в секрете, вероятно, держится в секрете до сих пор, потому что никаких конкретных имен мы не слышали, из-за опасения того, что этот инвестор попадет под санкции. Мы знаем, что Крымский полуостров, да, он довольно-таки токсичен для тех, кто хочет открыть на этой территории бизнес, потому что есть большой риск попасть под международные санкции. Насколько это может осложнить создание игорной зоны на Крымском полуострове, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, я бы не относил это исключительно только к возможным санкциям. Точно такая же история была, когда занимались развитием игорной зоны под Анапой. Там все время скрывался конечный бенефициар заявленного инвестора. Я думаю, что здесь больше связано с какими-то репутационными рисками, а также с тем, что сам инвестор может еще четко не понимать, готов ли он до конца идти или нет. И он оставляет для себя возможности перепродажи, скажем, данного инвестиционного соглашения, когда у него есть уже право туда зайти, но он передумал и просто возьмет и перепродаст данную возможность другому инвестору. Или передаст безвозмездно.
Благодарю вас. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Оганезов, бывший председатель правления Ассоциации букмекерских контор. Мы продолжим обсуждение инициативы по созданию игорной зоны в Крыму после того, как я напомню номер телефона, по которому вы можете принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир, и инициативу создания игорной зоны в Крыму мы успеем еще обсудить также с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Немногим ранее в нашем эфире я уже обращал внимание на то, что вот эта идея по созданию игорной зоны в Крым, ей уже не один год. По вашему мнению, реально ли создание такой игорной зоны на Крымском полуострове и какие проблемы, возможно, она поможет решить так называемой крымской власти?
Ну, я тут бы разделял два вопроса. Первое, кто будет строить и какие риски для него. Правильный вопрос, насколько токсичен Крым. Крым очень, очень токсичен, что даже российские банки не могут официально открыть там свои представительства. Так и многие компании, которые в том числе работают по всей России, либо за рубежом, либо имеют бенефициаров, связанных за рубежом. Это раз. Это первый вопрос. Но я не исключаю, что за счет бюджета могут что-то построить. Второй вопрос, так, а кто будет приезжать туда и тратить деньги? Тут мы выходим на вопрос, насколько эффективна есть транспортная инфраструктура. Могут ли международные авиалинии туда заходить, которые точно не будут лететь в зону, которая находится под санкциями? Есть ли возможность жителям материковой России приезжать в Крым беспрепятственно настолько? Ну, насколько мы видим, есть подобные зоны в Российской Федерации, но они особо как бы и не цветут. То есть никакого Лас-Вегаса не создалось. Это третье, насколько инфраструктура Крыма способна принять и предоставить необходимый сервис для этого. Ну, это все эти вопросы, которые показывают, что, в принципе, этот фантом, за которым будет гнаться либо рассказывать так называемой крымской власти о том, что он существует. Фактически его невозможно сделать. Нет, деньги можно закопать, там, найти бюджетные средства, построить это все. Но вопрос, сколько оно будет окупаться, будут ли там люди, будут ли там богатые люди, которые захотят приехать и потратить свои деньги. Но у меня есть сомнения. В мире куча мест, где можно спокойно потратить деньги свои, попадая под санкции. Вот, собственно, и все.
Но мы становимся свидетелями того, что крымская так называемая власть, она довольно-таки часто занимается футуризмом. То есть в будущем времени крымчанам рассказывают то о космодроме в Багирово, да, на разрушенном взлетном поле, из которого уже добывают песок, то вот об игорной зоне в Крым. Но все-таки вот по вашему мнению, будет ли Крым в итоге объявлен игорной зоной? Буквально минута у нас осталась.
Нет, конечно, не будет, потому что я объяснил, по каким причинам. Некому строить, некому туда ехать, некому тратить деньги. Потому что Крым является токсичным, и никто лишний раз не захочет иметь дело с токсичной зоной в финансовом и в экономическом смысле.
Ну вот в нашем эфире говорили о том, что Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края, и сейчас он российский министр, ну вот он не боится заходить на Крымский полуостров. И в игорном бизнесе у него тоже свои интересы.
Но у него есть, почему в Краснодарском крае нету подобной зоны, и почему они не цветут. Вот вопрос как бы у меня прямой, тем более, что нет никаких вопросов в отношении транспортной инфраструктуры. Mm-hmm. В чем проблема построить, опять же, в той же Краснодарском крае, ну и строить и там. Вот в чем проблема. А тут Крым, фактически, который по санкциям находится и так далее. Нужно же делить все слова российской власти где-то на пять.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Всего доброго.